Мир вам всем, братья и сестры, все, которые пришли сегодня, приветствую вас. Те, которые слушают нас, приветствую. Те, которые потом будут слушать, смотреть передачу, программу на кассетах, мы вас приветствуем. Это наш библейский час. Надеюсь, все принесли священное писание сегодня, слово Господне. Мы откроем, мы находимся сейчас в послании к римлянам, так что давайте откроем это послание, будем читать. Вернемся к этому тексту, который мы читали в прошлое воскресенье. И сегодня сосредоточимся на последних двух стихах этой главы, 7 главы. Мы начнем читать с 14 стиха. Послание римлянам, 7 глава, 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян и продан греху, ибо я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, то я соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей добрые, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, то я делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих я вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Мы возвращаемся к этому тексту, который мы начали в прошлый день Господень. Воскресенье – это день Господень, хотя каждый день – это день Господень. Но по-английски потребляется это выражение «the Lord's Day» – это тот день, который в особенной форме принадлежит Господу. И наше богопоклонение, оно включает вот этот момент, когда мы собираемся, чтобы изучать Его Слово. Мы видим, что апостол Павел здесь, в этом тексте, который мы начали еще в прошлое воскресенье, описывает то, что мы только что пели. Обратили вы внимание, я не знаю, Пол так выбрал этот гимн, который совпал с нашим текстом. «Грех победить желаешь ли ты? Имеете ли вы желание иметь победу над грехом в вашей жизни?» Здесь часть этого отрывка, который мы читали, апостол Павел говорит нам, и ключ здесь в конце, который он говорит, благодарение Богу через Иисуса Христа. Вот где ключ, вот в чем мы можем найти победу над грехом. Есть сила в крови, то, что мы будем сегодня не только вспоминать, вечерю Господню, хлеб и вино, но мы будем праздновать то, что Бог сделал для нас. Это торжественное собрание, когда мы вспоминаем то, что Бог нас освободил от греха и дал нам возможность иметь победу над Ним. И в этом тексте мы находим, что так как нигде в Библии не описывается борьба, война духовная, которой каждый действительно искренне возрожденный верующий человек переживает в своей жизни. Если вы этого не переживаете в вашей жизни, вы еще не возрожденные. Если у вас нет борьбы с грехом, если вы не сражаетесь с ним каждый день, если помышления ваши, поступки ваши, разговор ваш, если нет конфликта с тем, что Слово Господне призывает нас совершенно другому, то тогда вы еще не пережили возрождение, которое Бог описывает нам в Священном Писании. Мы не возрождаемся, мы не спасаемся, и моментально останавливается борьба. Наоборот, она становится еще более интенсивной. Когда мы принадлежали Отцу, прежнему нашему, сатане, то Он нас держал в своих цепях, грех держал нас в своих цепях, И сатана не настолько волнуется о нас, как сейчас, когда мы теперь уже принадлежим Господу. И если мы действительно возрожденные люди, и мы сравним это с тем, что мы в жизни находим, когда ребенок рождается, то что нормально происходит в жизни ребенка? Он начинает расти, потом он становится на ноги, он начинает ходить. И когда ребенок впервые первые шаги берет, что с ним случается? Он часто спотыкается и падает. Но и взрослый человек может идти и неосторожности своей споткнуться и упасть, согрешить. Но возраст должен быть, осторожность должна быть. И это к чему апостол нас здесь призывает. Но в этом процессе возрождения духовного или роста нашего, когда мы преображаемся ежедневно в образ Иисуса Христа, этот конфликт, который мы здесь читаем, мы видим, что возрастает ежедневно или должен у нас ежедневно быть больше и больше и больше ненависти к греху. И параллельно, чем больше мы ненавидим грех, тем больше мы должны любить Господа. И если мы противоположно скажем, чем больше мы любим Господа, тем больше мы должны ненавидеть грех в нашей жизни. И вот этот вот параллельная вот эта борьба здесь описывает апостол Павел. В контраст с верующими людьми является кто? Является тот человек, который еще во тьме, тот, который еще Богу не принадлежит. Тот, который в руках сатаны, он неверующий, он невозрожденный, он плотской. Его жизнь наполнена чем? Грехом, злым. Бог посмотрел на человека, бытие мы читаем, и что он увидел? Все помышления, и не только все помышления, но все намерения сердца его. Вы видите разницу между тем, о чем мы думаем, и то, о чем мы планируем делать? Все помышления и все намерения сердца человека только добро. Правильно, только зло, правда. И когда неверующий человек делает грех, он делает это добровольно. Он любовь имеет это делать. Он с умышлением это делает. И он с выбором это делает. Его совсем не волнует то, что он согрешает. Возрожденный человек, он знает разницу. Возрожденный человек имеет желание, как здесь апостол Павел пишет. Возрожденный человек желает делать добро и исполнять закон Божий. Но живем мы в теле, которое склонность имеет к греху, который тянет нас, искушает нас делать. Невозрожденный, неверующий, неспасенный человек не имеет желания, способности или воли делать добро. Верующий человек имеет способность выполнять. Мы имеем силу Духом Святым, который живет в нас, который вселился в наше сердце в момент нашего спасения. Мы имеем силу, как мы только что пели, побеждать грех, иметь силу и победу над ней, над ним. И верующий человек, в контраст с неверующим человеком, не находит удовольствия в грехах. Вы можете себя очень легко испытать. Мы, когда приходим к вечере Господней, мы всегда читаем слова апостола Павла, послание Коринфянам. Да испытывает каждый из вас и протягивает руку и участвует. Испытание – это исповедание, это покаяние и тогда участие. Но неверующий человек, в контраст с нами, он в грехе находит наслаждение. Если вы себя испытываете, и вы в грехе находите удовольствие, наслаждение, если вы желаете делать грех, то это говорит о вашем духовном невозрождении. Потому что верующий человек, даже если он пойдет в грех, это его беспокоит. Почему? Потому что Бог сказал, будьте святы, так как я свят. И если мы в нашей жизни имеем грех, или если мы падаем и спотыкаемся, мы сознаем, что это не угодно Господу. Мы сознаем, что это приносит Господу печаль и горе. И мы, если мы имеем те же самые чувствования, которые были во Христе и Иисусе, мы должны так же само смотреть на грех, как Иисус Христос смотрел. Неверующий человек, когда даже если он делает что-то, что поверхностно выглядит или похоже на добро, правда, мы иногда слышим, говорят, ну, это такой хороший человек. Он неверующий, но он делает доброе. Это поверхностно, но в сердце его все-таки он это не делает, потому что ему нравится это делать. Это он не делает, потому что он любит Бога, а он делает, потому что он имеет какой-то страх, что, может быть, его поймает, может быть, Бог его накажет, может быть, государство его, полиция остановит, правда? Какой-то есть страх. Верующий человек, мы, когда делаем добро, мы это делаем, потому что мы новая тварь во Христе. Мы призваны, мы созданы делать новые добрые дела, которыми Бог еще предназначил нас, когда Он избрал нас до создания мира. Верующий человек, хотя мы оправданы, и хотя мы в этом процессе живем, и войну имеем эту, вот эту борьбу имеем, которую здесь апостол Павел описывает, но мы все-таки в плоти, как апостол Павел здесь говорится, я продан греху, я в плоти своей. Говорит, это потому, что мы еще имеем какой-то остаток вот этого грешного тела нашего. Но дух наш, новый возрожден наш дух, он чистый, он святой, он предан Богу, и он готов в любой момент прийти в присутствие Божие или через смерть, или через восхищение церкви и быть достойным стоять в присутствии Божие, потому что Бог нас оправдал. Дух наш пойдет к Господу в присутствие Господне, а тело наше грешное, куда оно возвратится? В прах опять. И что оно будет делать, когда мы его закопаем на кладбище, в гробе? Оно разлагается, но оно ожидает славного, блаженного дня воскресения, когда Господь опять дух наш соединит с новым воскресшенным телом, которое воскреснет, такое тело, как Иисус Христос имел, которое уже не будет предано греху. И это является наша блаженная надежда, к чему мы стремимся. Это та цель, которую апостол Павел в послании филиппийцам описывает и говорит, я стремлюсь, я еще не достиг, но цель перед мною. И я в этой борьбе ежедневной имею точки, которые я прохожу. Цель-то впереди, но есть какие-то пункты, которые мы проходим, где мы можем себя испытывать, чтобы знать, есть ли мы на правильном пути. Так что, если суммировать эту идею, каждый верующий человек, он, если честно, смотрит на себя и испытывает себя во свете Писания, сознает и исповедует перед Господом, что хотя наша жизнь намного ниже стандарта славы Божией, которую мы не достигаем, но все-таки мы уже не принадлежим сатане или бывшему нашему отцу. Мы теперь уже не любим мир и не любим то, что в мире, а любим Бога. Это является характеристикой нашей жизни. И мы уже не являемся рабами греху. Вот это является контраст между верующим, возрожденным человеком и неверующим, невозрожденным человеком. Но! Потому что грех еще имеет какое-то притяжение и тянет нас к нему. То Слово Господне, и это то, что апостол Павел нам здесь открывает сегодня, Слово Божие требует, чтобы мы трезвились, чтобы мы стояли, чтобы мы оделись во все оружие Божие, чтобы мы противостояли против греха, чтобы мы сражались с ним, и чтобы мы старались избегать его. Итак, мы видим здесь конфликт, который апостол Павел описывает нам. Интересно то, что в этом отрывке, который мы читали, апостол Павел три раза повторяет А потом четвертый раз, в 24-25 стихе, опять четвертый раз повторяет и суммирует нам этот конфликт. И казалось бы, почему апостол Павел четыре раза повторяет ту же самую идею? Он здесь говорит за эту войну, духовную войну, за борьбу, которую мы имеем, которая будет продолжаться до дня нашей смерти. Братья и сестры, когда Слово Божие повторяет тему какую-нибудь, это для нашего наставления, напоминания, и чтобы мы это поняли, это очень важная тема, потому апостол Павел, Дух Святой, повлиял на него так, что он повторно повторяет то же самое, с разных точек зрения подходит к этому самому конфликту и показывает нам реальность нашей жизни. Суммировать этот конфликт можно вот как. Я желаю делать то, к чему Господь меня призвал, но во мне живет грех. Правда? Хотя мы возрожденные, но присутствие греха в нашей жизни, оно настолько универсальное или распространенное, что апостол Павел в 21 стихе здесь, он говорит, «Итак, я нахожу закон». Или другими словами, мы можем тут поставить слово, сказать, есть принцип духовный. Это духовная истина, что возрожденный человек будет стремиться делать то, к чему Бог нас призвал, в послушании, в повиновении Священному Писанию, но тянуть нас одновременно будет в обратную сторону. И вот этот грех или желание грешить, оно будет бороться с каждым добрым намерением и помышлением, которые мы, как верующие люди, будем иметь. И мы должны сознавать, что это сатана будет делать в нашей жизни, противиться всему благому и доброму, что Бог делает в нашей жизни. Но если как в 12 главе здесь Римлянам, если мы отдадим себя в жертву Господу, в живую жертву, полностью на жертвенник Господень мы себя отдадим, тогда мы будем познавать благую, угодную, совершенную волю Божию в нашей жизни, которая заключается в том, что мы будем жить так, как Бог призвал нас жить. Это война, в которой мы живем, этот конфликт, который в нашей жизни, мы называем это процесс нашего освящения. Мы оправданы в момент нашего спасения. Мы стремимся к тому дню, когда мы придем в присутствие Иисуса Христа. Это называется в Священном Писании наше прославление, когда Бог прославится в нашем новом теле. Но в этом промежутке это наша жизнь, это реальность нашей практичной, ежедневной, ежеминутной, ежесекундной борьбы с грехом. И Бог прогрессивно через Слово Свое, силой Духа Святого наставляет, научает, обличает нас, как мы должны жить. И эта сила, сила, которую мы сейчас пели гимн, который Дух Святой живет в нашей жизни, она производит в нашей жизни желание, во-вторых, любовь, и в-третьих, повиновение или послушание Господу. Это сила, которую Бог может проявить в нашей жизни. И эта трансформация, это преображение, которое происходит в нашей жизни ежедневно в образе Иисуса Христа, она все больше и больше и больше показывает нам, не насколько мы стали уже святые или безгрешные, а наоборот, она учит и показывает нам больше и больше и больше, насколько мы недостойны Бога, насколько мы грешные. Если вы испытываете свою жизнь и говорите, вот сколько у меня прогрессов в моей жизни, да? Кто-то говорил, одни были верующие люди, которые говорили, мы уже такого совершенства достигли, что мы уже кофе не пьем. Я на этой неделе был в другом городе по работе и по радио услышал такое выражение. Говорит, нас уже в этом городе столько много верующих живет, что уже на земле скоро будет рай. Братья и сестры, на земле рай когда-то был, но он потерян. Милтон, Джон Милтон написал книгу, может быть, кто из вас читал, я думаю, брат Мартынчук читал, «Рай потерянный», я не знаю, как по-русски название этой книги, интересная книга он написал. «Рай потерянный», но интересно, что то дерево жизни, которое было в раю, где оно сейчас? Мы когда придем в книгу Откровения, мы находим это дерево жизни, там оно есть, правда? Рай будет, мы в рай стремимся, но на земле никогда не будет рая. Обратите внимание, что здесь апостол Павел говорит в 15 стихе. «Ибо я не понимаю, что делаю». По-английски немножко иначе переведено, но не русское слово «понимание» или «понимание», и английское слово не соответствует тому, что я посмотрел на греческом языке здесь, какое слово стоит. С одной точки зрения, иметь понимание, оно основано на фактах, правда? Начало мудрости – это страх Божий, правда? Мудрость, она заключается в двух частях. Во-первых, иметь знания, иметь факты. Но самые факты, сама мудрость, мы можем наизусть выучить всю Библию. Но пока мы не возрожденные, мы не будем иметь правильную мудрость, как псалмопевец говорит, научи нас считать наши дни, чтобы жить мудро. Жить мудро – это обозначает сделать правильный вывод из тех фактов, которые мы получили или мы научились из Священного Писания. И этот вывод, он тогда дает нам основание или фундамент в нашей жизни, на котором мы можем тогда делать какие-то решения. И вот это выражение на греческом языке апостол Павел говорит, я имею факты о праведности Божией, я знаю. И говорит, то, что я делаю, то, что в моей жизни происходит, борьба с грехом и падение и согрешение мои, это не позволительно на основании того стандарта, который Бог поставил. Так что, если апостол Павел говорит, я не понимаю, то, что он хочет здесь сказать, он говорит, то, что я делаю, это буквально, это то, что мне не позволительно. Грех Господь не любит, грех Господь не позволяет. И вот это тот вывод, который апостол Павел делает на основании того, к чему мы призваны в Священном Писании. По-английски употребляется выражение «that what I do not allow». Может быть, вы слышали иногда такое выражение, дети или молодежь говорит, а почему нет? И родители часто говорят, потому что я тебе не позволяю, правда? Потому что я какой-то авторитет над тобой. Вот в этом контексте Священное Писание и то, что Бог говорит, Он поставил стандарт, и апостол Павел понимает это в уме своем. Он говорит, я думаю об этом, и хотя это непозволительно, но это я делаю. Верующий человек, который здесь описан в этом тексте, это не ребенок новорожденный духовный. Это не тот, который апостол Петр говорит, вы, как дети, возлюбите чистое словесное молоко, которое является Слово Божие. Нет, это здесь описывает конфликт, который в зрелом верующем человеке происходит. Это то, что происходило в уме апостола Павла, когда он писал это послание, когда он сидел в тюрьме, потом писал послание к филиппийцам в конце своей жизни. И он до сих пор имеет этот конфликт в своей жизни. Он еще не совершенный, он еще не достиг. Но в то же самое время, прошло совсем короткое время, он говорит, веру сохранил, течение совершил, правда? С одной стороны, то, что мы достигаем, ту победу, которую мы имеем, это результат того, что Бог делает в нашей жизни, не то, что мы делаем в своей жизни. Так что апостол Павел в своей жизни делает следующий вывод.
то, что святое, то, что праведное, то, что благое, то, что Бог призывает меня, делает. Я не нахожу в себе способности выполнять. А то, что грешное, то, что неугодное Господу, оно тянет меня, несмотря на то, что я не одобряю это поведение, или это размышление, или этот разговор. И это тогда приводит его в 24 стихе к этому выражению «бедный человек». Мы в прошлое воскресенье говорили, что это не просто говорит «бедное», это говорит это жалкое, потерянное состояние грешника, который полностью отвержен, отлучен от Бога. Коротко посмотрим на эти три предложения, потому что они имеют ту же самую формулу или тот же самый образец в каждом предложении. Первый раз апостол Павел, это он пишет с 14 до 17 стиха. Потом второй раз он повторяет ту же самую идею, немножко иначе выражает с 18 до 20 стиха. И потом третий раз 21-22 стих. И потом он в конце делает заключение «бедный человек». Посмотрите, 14 стих апостол Павел говорит, что закон или слово Господне, оно духовное. Говорит, а я не духовный, я не на том уровне, как я должен быть, потому что я раб греху. Второй раз во втором отрывке, в 18 стихе, апостол Павел говорит, я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей. Апостол Павел делает тут различение между новым возрожденным человеком, которым мы являемся во Христе Иисусе. Тот человек, который в 5 главе, он говорит, итак, мы теперь оправданы. В 6 главе, когда он говорил нам, что мы уже не будем грешить, потому что мы освободились от греха. Он делает контраст между тем человеком, которым в плоти своей, тело его, и новым возрожденным человеком. Он говорит, в этом старом моем человеке ничего доброго нету. Почему? Потому что моя плоть, она грешная. 21 стих, в третьем предложении апостол Павел пишет, говорит, я нахожу принцип, или в моей жизни действует принцип, что когда я хочу делать то, к чему Бог меня призывает. Обратите тут внимание, говорит, прилежит мне зло. Это то же самое выражение, которое Бог сказал Каину. Грех лежит у сердца твоего. И он хочет, контролирует и господствует над тобой, но ты господствуй над ним и не допускай его. Так что три раза апостол Павел нам в 14, 18, 21 стихе в трех выражениях описывает нам вот этот конфликт. Во-вторых, в каждом выражении апостол Павел нам описывает действительность или актуальность этого конфликта. Мы можем просто сказать, что где-то война существует, есть война, правда? Но совсем другое дело, когда мы начинаем читать в газете или в журнале, или по новостям слышим детали, как там война происходит, правда? Детали битвы. Посмотрите, апостол Павел сказал, что я закон духовный, а я продан греху. И в 15 стихе он говорит, я не понимаю, я не ободряю то, что делаю, потому что я делаю то, что не хочу. 18-19 стих. Я имею желание доброе, которое я хочу, я не делаю, говорит, а злое, то я делаю. И в третьем выражении, 22-23 стих, говорит, есть в моем духовном человеке желание к закону Господнему, но я его не выполняю. Потому что, посмотрите, здесь говорится, 23 стих, противоборствующий закон в уме моем. В моем уме, апостол Павел говорит, война между тем, что должно быть и не должно быть. И потом третий, тогда апостол Павел дает нам, как сказать, заключение или вывод этой борьбы. 17 стих говорит, почему это? Говорит, потому что живет во мне грех. 20 стих, потому что живет во мне грех. 24 стих, обратите внимание, он немножко другое выражение говорит. Он говорит, это тело смерти. Но эти два выражения, они связаны. Если живет во мне грех, он говорит о теле своем, правда? И он говорит о этом теле, которое должно умереть. Это тело, оно не войдет в Царство Небесное, оно должно умереть, сгнить и воскреснуть новым телом. И хотя эти три выражения, они говорят нам о том, тот же самый конфликт, но они делают нам три разных вывода или три разных предложения. Во-первых, первое предложение мы читали с 14 до 17 стиха, это просто описывает эту борьбу, эту войну. Дальше больше деталей нам описывается в следующих стихах. Начиная от Бытия и до конца Библии, Библия всегда делает, помните, когда мы говорили за сотворение мира? Бог делает общее предложение или выражение. А потом детально начинает описывать то, что было уже сказано. Первый стих Библии: в начале Бог сотворил небо и землю. Бог все сотворил. Дальше начинается детально описывать, как Бог это сделал. Что Бог совершил и сделал в первый день, второй день, третий день, четвертый, пятый, шестой и седьмой день. Правда? Бог остановился, правда? Бог более детально описывает нам. Так и апостол Павел, он здесь сначала описывает нам вот этот конфликт, вот эту войну, а потом он более и более детально описывает нам проблему. И во втором выражении здесь он описывает свою неспособность выполнять то, что он хотел бы делать. Это то, что я говорю, у него все больше и больше есть любовь к Господу, и все больше и больше ненависть к греху, которая любовь к закону Господню открывает ему. Но не только апостол Павел говорил на эту тему. Не только апостол Петр в своих посланиях говорит нам на эту тему. Не только апостол Иоанн описывает нам этот конфликт в своих посланиях. Помните, апостол Иоанн говорит, кто говорит, что он не имеет греха, тот обманывает сам себя, и не только себя обманывает, но называет Бога Отца обманщиком, правда? Но самое главное, сам Иисус Христос учил и наставлял нас за эту борьбу. Помните, даже в Старом Завете псалмопевец, в первом псалме, блажен муж, который что? Не ходит. Правда? Но конфликт там есть, правда? Значит, если он не ходит, он сделал какой-то вывод, и он сделал выбор не идти туда, не стоять, не сидеть в этом собрании развратителей, правда? Господь в Евангелии Матфея, 5 главе, помните Нагорную проповедь, он говорит, блаженные алчущие и жаждущие чего? Праведности. Это о чем говорит? Когда вы жажду имеете, вы стремитесь к чему-то, вы бороться хотите ради того, чтобы получить кусок хлеба иногда, когда человек голодный, правда? Господь говорит, это показывает борьбу, которая должна происходить в нашей жизни. Блаженны те, которые в первую очередь ищут кого царство? Царство небесное, Божие царство, правда? А все остальное, но на втором уровне. Разве это не конфликт духовный, стремиться к тому? Все это предложение апостол Павел показывает нам, что есть борьба, но может быть победа, должна быть победа в нашей жизни. И хотя здесь казалось бы, когда апостол Павел говорит о том, что будет падение, когда есть конфликт, хотя бы казалось, что грех побеждает нас, но это не дает нам, как сказать, причину грешить, а наоборот, это дает нам вдохновение, чтобы знать и верить и практиковать то, что приведет нас к победе. Победа бывает политическая, победа бывает военная. Но самое главное победа – это победа духовная над грехом. Но любая война имеет свои требования. Она требует силы, она требует энергии, она требует, чтобы мы полностью были преданы к этому. Апостол Павел Тимофею пишет: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Воин. Дальше там он говорит о человеке, который готовится на Олимпийские игры. Правда? И говорит, как человек должен готовиться к этому? Просто прийти, когда будет марафон, и сказать, вот я прошел, я буду бежать. Правда? Нет, те люди, которые здесь бегают, иногда нам дороги закрывают, чтобы мы не могли приезжать сюда. Правда? Они готовятся целый год. Каждый день они тренируются, чтобы потом бежать. Правда? Но апостол Павел обращает внимание на то старание, с которым они стараются. Дальше апостол Павел Тимофею говорит, земледелец, как он работает, как он готовится к урожаю. По-английски написано hard work. Правда? По-русски как-то оно не звучит. Трудная или сильная работа, правда? Усиленная, правда? Надо приложить усилия. К сожалению, в западном мире, и особенно в Америке, мы имеем менталитет моментального всего, или, как по-английски говорили, все instant. Нам хочется пойти в магазин и купить какую-то коробочку, добавить туда стакан воды, размешать и готовый ужин. Правда? Мы хотим, вместо как этот земледелец, который должен весною вспахать поле, посеять семя, целый год тернии вырывать все, и потом собирать урожай, который в те дни не было ни воды, ничего, должны были надеяться на милость Господню, чтобы дождь был. И только тогда... Только так, как Бог сказал Адаму в поте лица своего, после усиленного труда, тогда ты будешь вкушать от плодов земли, которая не будет желать давать тебе свои добрые плоды, а наоборот, терни будет тебе выращивать. Правда? Мы хотим пойти в магазин, купить бутылочку, где витамины есть, взять витамину, и все получить, что мы должны были трудиться целый год. Правда? Мы хотим пойти на какой-то семинар или на какую-то конференцию, или прочитать какую-то книгу, или какую-то программу записаться, где мы моментально сразу станем духовными людьми и будем иметь победу над грехом. Но этот менталитет, его можно описать одним словом. Лень. Не так ли? Причах. Написано, Соломон, помните, говорил за муравья, правда, который готовился. Стрекоза, помните, которая не готовится к осени, к урожаю. Мы в Америке очень легко относимся к борьбе с грехом. Потому что для нас в этой стране, слава Богу, все очень легко, доступно приходит. Мы даже не думаем, что нам надо готовиться для урожая, но все есть. Со всего мира мы можем импортировать то, что нам надо. Мы не сражаемся с этим, потому что кто-то за нас воюет. Армия где-то в каких-то странах завоевывает нам свободу, которую мы имеем здесь, собираться в тишине, в уюте, в покое, поклоняться Богу. Нету того, что надо было где-то собираться в тихомолку, прятаться, чтобы, потому что знали, что могут прийти и закрыть двери церкви, или арестовать, или куда-то в ссылку послать, правда? У нас нету этого менталитета сражаться. И потому у нас иногда нету правильного отношения к греху. Оно очень легко происходит. Апостол Павел здесь, я думаю, ясно и точно описывает нам борьба, которая должна быть в нашем уме. Он призывает нас к этому. Еще одна слабость, которую мы находим в 21-м столетии, не только в Америке, но по всему миру, сейчас такая волна идет среди церквей, среди христианства. И мы иметь какое-то новое духовное какое-то переживание. Две недели тому назад очень многие здесь выражались и говорили мне, какое было благословенное богослужение. Да, мы прославили Бога, мы имели день благодарения. Но в чем отличается сегодняшний день от того воскресенья две недели тому назад? Пришли ли мы настолько готовы прославить Бога и благодарить Его, как апостол Павел здесь? В конце суммировать мы коснемся этого текста потом. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Не должно это быть нашим ежедневным благодарением Богу. Я искренне благодарен, я думаю, мы благодарны, когда вы слушаете проповеди и подходите с вопросами потом. Или говорите, была проповедь, и мы слышали Слово Господне сегодня, но это вы не должны нам говорить. Это Слово должно касаться вашего сердца, чтобы вы потом могли прославлять Бога, благодарить Бога за Слово, и чтобы это Слово трансформировало вашу жизнь. Чтобы когда вы выйдете отсюда, на улице, когда вы входите на улицу и уходите по районам, чтобы вы понимали, что вы на фронте, чтобы вы имели силу от того слова, которое вы здесь слышите, сражаться, иметь победу над грехом. Вот назначение, почему мы собираемся поклоняться Богу. И не вините Бога, когда у вас есть падение. Адам, когда согрешил, кого он винил? Он в реальности, он Бога винил, не Еву. Он говорит, жену, которую ты мне дал. Бог поворачивается к Еве. Кого Ева винит? Опять-таки, она показывает пальцем на змея, на сатану. Она Бога винит. Говорит, Бог, если бы ты не допустил змею в этот рай, то он бы тогда меня не искушал бы, правда? Мы очень легко виним, когда это наша вина. Мы должны осознать, что здесь война духовная происходит. И если мы не согласны с тем, что грех господствует над нами, то мы еще не пришли к этому уровню духовному, который апостол Павел призывает нас. Дальше мы должны помнить, что когда мы имеем победу, это очень важно, братья и сестры, это не наша победа, а это победа Иисуса Христа. На кресте, когда Он сказал... Совершилось! Что совершилось? Победа над грехом! В 4 главе книги Откровения старцы, 24 старца, берут свои венцы и предлагают их Господу. Достоин ты чести, славы и силы. Эти венцы... Не является ли это победа над грехом в какой-то форме, в каком-то смысле? Они сознают, что это не они сделали, а это Господь сделал, и Господь достоин славы. А если мы думаем, что мы победили грех, то мы еще далеко-далеко от того стандарта, который Господь призывает нас. И четвертое, Господь дает нам орудия, оружие, инструменты, которые мы можем потреблять в этой войне. Слово Божие. Знать Слово Божие – это одно. Мы должны его знать, знать, где какая книга находится в Библии. Это элементарное. Но еще важнее знать и правильно делать вывод с того, что мы здесь находим. Участвовать в молитвах, наших общих богослужениях, богопоклонением, участие в вечере Господней, потому что это призывает нас испытание себя и исповеданию и покаянию грехов. И самое главное, оно готовит нас выйти отсюда, идти в мир, быть солью, быть светильниками, быть евангелистами, быть теми, которые бы свидетельствовали людям, которые в мире. Апостол Павел, суммируя вот эту войну, говорит, бедный я человек, далеко-далеко-далеко я пал ниже стандарта праведности и святости и безгрешности, который Бог призывает меня. Кто меня избавит? И тут же вопрос, он говорит, благодарение Богу. через Иисуса Христа. Бог Отец, который послал Сына Иисуса Христа, Господа нашего, Господь, который Господь над господствующим, Царь царей, кто избавит меня от тела греха. В Римской империи был самый страшный приговор смерти. Если был человека-убийца, они привязывали к его спине труп того человека, который он убил. И когда разлагалось тело, то инфекция переходила на живую плоть. И в течение нескольких дней и неделю сам человек заражался и умирал. Тело смерти. Наш новый человек прикован к телу. И апостол Павел, он желанием говорит, кто меня избавит от этого? Он хотел освободиться уже от этой борьбы. Он не говорит, я хочу уже на небо, Господи, я просто хочу иметь сейчас победу над грехом. Кто? Иисус Христос. И тут же он с благодарением, с прославлением хвалит Бога и благодарит Бога через Иисуса Христа. Пускай Господь благословит его слово, и моя надежда, чтобы мы с новым энергией, усилием воевали с грехом, который желает господствовать над нами. Мы станем, помолимся сейчас. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое живое, которое действительно имеет силу трансформировать нашу жизнь, преображать ум наш, чтобы мы так поступали и жили, как Ты призываешь нам в Слове Твоем. Этот весь день мы передаем руки Твои, особенно когда мы будем вспоминать тело и кровь Иисуса Христа, чтобы это было благословением для каждого из нас здесь сегодня. Просим Тебя во имя Иисуса Христа, вся церковь совместно сказала. Аминь.